Так будем читать с 21 главы Деяния апостолов сегодня, с 1 стиха. Первые тут 14 стихов. Деяния, 21 глава. Лука пишет: «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Косо на другой день в Родос и оттуда в Патару. И нашедший корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли, бывший в виду Кипра, и оставивший его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедшие учеников пробыли там 7 дней. Они по вдохновению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведшие эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все женами с детьми, даже за город, а на берегу, преклонивший колено, помолились. И простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершившие плавание, прибыли из Тире по Толемаиду, где приветствовали братьев, пробыли у них 1 день, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию, и вшедший в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диакона, остались у него. У него было 4 дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но я готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». Знаете, чтобы мы сегодня побеседовали за волю Божию для апостола Павла. Но Бог имеет волю и для каждого из нас. Стих за стихом, каждая глава этой книги открывает нам первостолетний мир и служение апостола Павла. И можно, если сравнить или собрать все, что апостол Павел делал, можно сказать, что это был человек, который был движен. Мы по-английски употребляем такое выражение «driven». Скот иногда надо гнать в определенное место, но у апостола Павла было внутреннее стремление. Чем-то он велся, кто-то его вел. Он был связан или принужден Духом Святым идти в Иерусалим. И тут много вопросов создаются, есть много разногласий среди богословов, если апостол Павел по воле Господней действительно пошел в Иерусалим, если столько предупреждали его друзья и другие, с кем он встречался, потому что написано, они были движимы Духом Святым, когда они давали ему эти предупреждения не идти туда, и мы видим тут этого пророка, который пришел и который ясно в деле показал, как апостола Павла свяжут. Воля Господня. Воля Господня для нас часто не является тем, кем мы ее желаем, или то, что желают нам самые близкие наши родственники, друзья наши, или, может быть, даже в церкви, или те, с которыми мы встречаемся. Сердце апостола Павла было наполнено служением. Одно из служений, которое апостол Павел нес и имел в сердце своем, было не оставлять бедных и не забывать бедных. И когда он в 15 главе Деяния апостолов встречался с апостолами, ему там поручили, и он обещал, что они не будут среди язычников забывать, напоминать им, помнить о домашней или о первоначальной церкви в Иерусалиме. Апостол Павел был движимый духом, и он был предан этому служению. Мы уже говорили много раз о том, что на данный день в Иерусалиме церковь была очень бедная. В Иерусалиме в церкви практически жили те люди, которые не успели или не смогли уйти, сбежать от гонений, которые были. А вторая группа – это были те, которые были настолько бедные, у них не было своего имущества, своей земли, своих домов. И они, уверовавшие, оставались в церкви в Иерусалиме, и церковь в Иерусалиме взяла на себя попечение о них. И истощились все ресурсы в этой церкви. Апостол Павел, как мы знаем, он движимый идти в Иерусалим, и все пожертвования, которые языческие церкви собрали, отдать это братьям там. Во-вторых, мы видим здесь, что апостол Павел в своем путешествии в Иерусалим, он имел ту же мотивацию, которую Иисус Христос имел. Написано «последний свой путь». Брат напомнил, что это уже последний раз Иисус шел в Иерусалим. Иисус, написано в Евангелии от Луки, он захотел, или он, устремив глазами своими, пошел в Иерусалиме. Это говорит о внутренней резолюции. С греческого языка переводится вот это вот смысл, что он глаза свои устроил на Иерусалим, на Голгофу, на крест, и он больше уже никуда не уходил в другие стороны, а прямо шел в Иерусалим, зная, что предстоит его. Но это не была для Господа новость. Он еще на небе, во славе своей оставил ее, зная, куда он идет и кем он будет. Он будет жертвой, он будет рабом, он пришел послужить, а не чтобы ему послужили. И апостол Павел, он тоже, он знал, что ему предстоит. В тот день, когда он встретился с Господом на пути в Дамаск, и когда его повели слепого за руку в Иерусалим, и когда Бог призвал Анания и сказал, пойди, возложи на него руки, чтобы он прозрел, и помолись о нем. И когда Анания сомневался, Господь ему сказал, я ему показал, сколько он будет страдать ради имени моего. Когда в этой главе мы читаем, в других местах мы читаем, что предстояли цепи и узы апостолу Павла, это его не смущало, потому что он был готов на это, как мы читаем в нашем тексте. Он не только был готов сидеть в тюрьме, в узах, он был готов отдать свою жизнь и быть свидетелем, быть мучеником, быть свидетелем. На греческом языке обозначало отдать свою кровь, пролить свою кровь, отдать свою жизнь. Martyr is a witness. Так что апостол Павел, мы видим, что он имел последнюю свою встречу с пастырями с Ефеса. И вы помните, насколько эмоционально была их разлука, когда они разошлись. Посмотрите на первый стих, говорит, когда же мы, расставшись с ними. Это слово «расстаться» по-русски не полностью описывает глубину чувства, которое апостол Павел имел, и которое эта группа пастырей из Ефеса имели, когда они встретились, попрощались, помолились и расстались. Это то слово, которое переводится «оторвать» или «разорвать». Взять то, что связано, и оторвать, так что оно боль чувствуется. Это очень подобное выражение, Господь сказал о браке. То, что Бог сочетал, чтобы люди не разъединяли, не отрывали. You can't make a clean tear in marriage. Всегда боль остается. Когда Иисус Христос начал своим ученикам говорить за свое грядущее страдание свои, для них это было непонятно. И помните тот случай, когда Петр ответил Господу на вопрос, Господь сказал, за кого меня почитает народ, и Петр ему сказал, за Илью, за того, за другого, потом говорит, а за кого вы меня почитаете? И наполнивший Духом Святым, апостол Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь ему сказал, это тебе Дух Святой открыл. И те слова, которые ты свидетельствуешь, это не твои слова, а это Духа Святого. И тогда, в тот момент, Господь взял своих учеников, отстранил от толпы и начал ему говорить, нам надо идти в Иерусалим, и там меня будут мучить, я буду страдать, и положено мне умереть. И помните слова Петра? Он говорит, да не будет это с тобой, Господи. И Господь поворачивается ему, и говоря Петру, говорит, отойди от меня, сатана. Господь не называет Петра сатаной, но Господь дает Петру знать, что ты стал мне поперек плана или воли Божией для меня. Я пришел для того, чтобы отдать свою жизнь. И не будь мне препятствием. Не будь для меня сатаной. Братья и сестры, мы можем взять слово из словаря «препятствие» и поставить рядом там слово «сатана». Потому что препятствия в деле Господне, они не от Господа, а не от сатаны. Но Петр не был один, который не понимал страдания Иисуса Христа. Весь Израиль и ученики, даже после страдания Иисуса, после Его воскресения, уже Господь должен вознести, и они говорят, Господи, не теперь ли Ты будешь свое царство устанавливать? Господу надо было им объяснять и объяснять. И Господу надо было вознестись и прислать им Духа Святого, который как наставник, как учитель тогда открыл их глаза к Слову тому, который в течение 3 лет Господь их учил и наставлял. И только когда они наполнились Духом Святым, только тогда они действительно поняли назначение Иисуса Христа. Конечно, были много старозаветных пророчеств, которые говорили, что Господь придет и будет царствовать. Давиду Господь сказал, я вас на престоле дома твоего всегда будет сидеть царь. Если вы читаете родословие Иисуса Христа, там, где оно остановилось и с линии Давида, родословие Давида, и с линии Марии, родословие Марии останавливается в Иисусе Христе, как тот, который пришел и имел полное право и авторитет сидеть на престоле и царствовать не только над Израилем, но над всем миром. Но Господь не пришел первый раз, чтобы царствовать на земле. Он мог бы восцариться, но жертва Его не была бы совершена на кресте. Он пришел, зная, что Ему надо умереть, чтобы приобрести нам благодать свою, чтобы мы могли ее получить. И Господь, Он устремился идти в Иерусалим. И ничего не было, никакого препятствия, которое остановило Его. Хотя Он в самую последнюю минуту имел и силу, и авторитет, и власть. Помните, когда пришли арестовать, Иуда пришел, пришли. Господь спрашивает толпу, говорит, кого вы ищете? Они говорят, мы ищем Иисуса. А Иисус говорит, все я. Господу только надо было свое имя сказать, и они все пали, как мертвые, перед Ним. Вы видите эту картину? Пришли Его арестовать, и Господь только сказал, произнес свое имя. Он сказал, все я, или другими словами, я есим, это я. Это тот, который явился Аврааму. It's me, the I am. Висящий на кресте. Конечно, Господь мог бы сойти со креста. Конечно, Господь мог бы призвать легионы ангелов сражаться за Него. Ему ангелы не нужны были. Он сам имел власть, авторитет и силу уничтожить всех нас. Такую же резолюцию апостол Павел имеет в своем сердце выполнять волю Господню. Апостол Павел, он был движим, он дышал Духом Святым. В одно время он хотел идти в одно место, и Дух Святой ему поставил преграду и говорит, ты здесь не будешь проповедовать. Он пошел в другую сторону, и Дух Святой его опять останавливает и говорит, здесь не будешь проповедовать. Приходит он раз перед ним, океан, море, куда идти? Господь дает ему видение, Господь дает ему слово, говорит, переплыви, и будешь моим свидетелем. И я тебе покажу, сколько ты будешь страдать ради имени моего. И ты будешь свидетелем моим не только среди иудейского народа, избранного Господа, но перед царями. До сих пор мы еще никогда не читали, чтобы апостол Павел говорил с царями или руководителями стран, власти какой-то. Где-то в глубине сердца апостола Павла он ощущал, и он знал, что его служение еще не окончилось. И что бы ни случится в Иерусалиме, это воля Господня для него. И те, которые говорят, что апостол Павел нарушил волю Господню и пошел в Иерусалим, неправильно понимают Священное Писание. Потому что апостол Павел был действительно близок к Духу Святому и выполнял те слова, которые он ему говорил делать. Итак, мы видим ситуации здесь. Апостол Павел расстался с теми, они поплыли. Написано, они поплыли прямо. Как вы думаете, это говорит нам за прямую точку? В Иерусалим совсем нет. Если вы посмотрите на карте вот эти города, Кос, Родос, Патаро, это были городки, порт за портом, день за днем. Каждый порт был на маленьком корабле плыть один день. Уж ветры обыкновенно дули только днем, а вечером они угасали. И они, если могли доплыть до следующего порта, там им приходилось ночевать. Если вы посмотрите карту, апостол Павел должен был проплыть все порта, чтобы доплыть до Кесарии, и потом пешком дойти до Иерусалима. И цель его, и желание его сердца было попасть туда до праздника, до Пятидесятницы, а Пасха уже прошла, и остается всего лишь ему пару недель попасть в Иерусалим. И если вы посмотрите на карту, первые несколько городов они проплыли, а потом они поплыли прямо в Тир. На каком берегу Тир? Это там, где Лебанон сейчас. Это уже здесь совсем близко. Как он туда попал? Он прямой полосою переплыл Средиземное море. Это никто не делал, это было очень опасно. Только большие корабли проплывали прямо. А все маленькие корабли, как тот, на котором был апостол Павел, они с одного порта до другого переплывали. Потом, когда апостол Павел, дальше мы будем читать, когда он будет на корабле плыть в Рим, он тоже будет на большом корабле. И так они это сделали. И когда мы читаем Священное Писание, да, нам надо внимательно читать, где он проплыл. Но везде, где он приходит, когда он приплыли, они, говорится, в Кир, они проплыли мимо Кипра. Помните этот остров? Написано, он остался налево. Если он плывет в сторону Иерусалима, с какой стороны должен быть этот остров? С левой стороны. Нам нужно немножко географии здесь посмотреть, чтобы увидеть точность, с которой Лука описывает нам то, что произошло. Потому что мы живем в такое время, где за такие детали люди стараются уничтожить авторитет Писания. Но помимо географии, что говорит нам за апостола Павла и за Луку, и за группу этих служителей, которые с ним плыли, когда они увидели этот остров? Что там произошло? И когда оно произошло? Это было начало миссионерского служения апостола Павла. Когда он с Яном Марком и с Варнавой впервые церковь в Антиохии послала их. И они начали с этого острова. Но у него не было времени сейчас остановиться там. А зная апостола Павла, мы знаем, что он никогда не терял возможность остановиться и пообщаться с верующими людьми. Или если не было церкви, он никогда не хотел проплыть или пройти город, чтобы не остановиться и не проповедовать. А здесь написано, они мимо проплыли все эти города. И задается вопрос, почему апостол Павел не останавливается проповедовать в этих всех местах, потому что он устремленный попасть в Иерусалим. Но какая память, возможно, возгорела у него в сердце его, когда они вспомнили то, что случилось на этом острове. Вспомнил своего сотрудника Варнаву, вспомнил Иоанна Марка. Возможно, он вспомнил, как пророк, волк, уже пророк, старался остановить, чтобы Сергий не услышал Евангелие. И зная апостола Павла, он когда вспоминает это все, прошлое его жизни, я думаю, он в молитве, наверное, остановился, чтобы помолиться и предать их Господу. Он вспомнил это все. Это все память у апостола Павла. Но обратите внимание опять, что он прямо, они настроены прямым путем. Когда Господь призывает нас на служение или дает нам служение, Он хочет, чтобы мы к делу принялись сразу. Чтобы у нас не было того, чтобы отвлекало бы нас от прямого пути, с одной точки до другой. Некоторые люди никогда не могут начать или окончить какое-нибудь служение. Может быть, много чего начинает и не могут привести его к заключению, потому что у них нет намерения, и сердце их не настроено на ту точку, которую Господь поставил и поручил им их жизни. Зная апостола Павла, мы видим часто, как он молится, постоянно молится, и я уверен, что когда здесь говорится, он увидел вдали этот остров, он, наверное, его сердце свое молитвенно предал Господу. Мимо они плывут, дальше они плывут. С 4 по 7 стих. Обратите внимание на новозаветные церкви и на то общение, и любовь, и сострадание, которые они имели друг к другу, но особенно апостолу Павлу, который был самый ведущий апостол в то время. Это не отнимает от важности других апостолов. Но апостол Павел был на фоне служения, может быть, больше известен, чем кто. Они приплыли в этот город Тир, и апостол Павел, написано, что он нашел учеников, 4 стих. Это слово на греческом языке обозначает найти после тщательного искания. Очевидно, эту церковь в этом городе было трудно найти. Некоторые города вы приезжаете, и очень легко найти, где церковь. В другие города вы приезжаете, и, может быть, трудно найти церковь. Слава Богу, нашу церковь люди находят. Она на интернете известна, и люди находят ее. Слава Богу за это. Но в то время не было. Но апостол Павел это показывает нам, и мы видим, что у него было 7 дней времени, когда этот корабль должен был сидеть в порту, чтобы разгрузиться. И апостол Павел не сидит, как на курорте, отдыхает. Он с Лукой, с этой группой, они пошли в город, они разыскали, и они нашли учеников, верующих. Апостол Павел здесь никогда не был в этой церкви, это были совсем незнакомые люди. А они не знали апостола Павла. Но с исторических данных мы знаем, что эта церковь, очевидно, началась тогда, когда умер Стефан, и когда начали преследовать Иерусалимскую церковь. И разогнали их, и многие верующие рассеялись, и везде организовались церкви. Но я хочу задать нам сегодня вопрос. Апостол Павел не знал эту церковь, даже не знал адрес этой церкви. Ему надо было искать ее. А эти верующие не знали апостола Павла. Но кто гнал церковь, когда она рассеялась после смерти Стефана? Апостол Павел еще до своего уверования, до своей встречи, он был той причиной, почему эта церковь сегодня здесь существует. И, возможно, он знал об этом, возможно, он слышал, что здесь есть верующие. И он особенно постарался, чтобы найти их, чтобы мир был между ними, чтобы они знали, что он теперь тоже избранный, спасенный, дитё Божие. И они их нашли и провели 7 дней с ним. Это не был не только апостол Павел с Лукой, а это была целая группа служителей, которые церковь приняла. И не одни сутки, не двое суток, а 7 дней они были вместе. Сестры, которые принимаете гостей, вы знаете, что такое, чтобы целая группа братьев в вашем доме была целую неделю. И зная апостола Павла, он не рано ложился спать. Он мог всю ночь говорить за Слово Господне. Другие засыпали, а он мог говорить. 7 дней они пробыли в общении там, на гостеприимство, Потом апостол Павел будет писать и послание к римлянам, и послание к евреям, за как мы, как верующие, должны иметь эти черты. И эта церковь, мы не знаем, кто был там пастором, кто основал эту церковь, кто учил, наставлял эту церковь, но они были правильно научены, наставлены. И они имели целую неделю сладкое общение с апостолом Павлом. Мы видим здесь, во-вторых, еще что-то очень важное. Мы видим здесь, что апостола Павла предупреждают эти верующие люди. В течение 7 коротких дней они полюбили апостола Павла. Настолько полюбили его, и через Духа Святого было открыто им, что предстоит апостолу Павлу. Дух Святой даровал им знать. В то время в церкви этот духовный дар употреблялся. В наше время мы не имеем эти дары в церкви. В сегодняшнее время в церкви есть дар слова, проповеди. В то время церковь имела много духовных даров, и один из даров было предсказывать через Духа Святого, который открывал, точно так, как пророки в Старом Завете, Господь им открывал, и они могли сказать то, что будет. И Дух Святой открыл им, и они, полюбившие апостола Павла, стараются его уговорить, чтобы он не шел в Иерусалим, а наоборот, спас свою жизнь. Во-первых, для апостола Павла это не было новости. Он уже не один раз был и в тюрьме, и в узах, и избит. И всякие имел бедствия до этого. Но мы видим, что он чувствителен к руководству Духа Святому. И во втором месте он то же самое повторит, когда он приходит в дом Филиппа, когда там его предупреждали. И когда Агав, пророк, пришел и предупреждает, он то же самое им отвечает. «Не смущайте меня, не смущайте мое сердце, я должен». Обратите внимание, что когда кончилось это общение, они настолько сблизились. Это был довольно большой город на то время, это был большой портовой город. Когда окончились 7 дней, апостол Павел, Лука и те, которые с ними, должны отправляться в порт. Вы можете увидеть или представить себе картину. Здесь написано, что вся церковь с женами своими, с детьми своими. Может быть, вы обратили внимание, это первый раз мы встречаем здесь слово «дети» в Деянии апостолов, которые в контексте церкви. Мы до сих пор всегда читаем за церковь, что это были взрослые люди. А сейчас мы видим, что члены церкви, муж, глава семьи, с женою и с детьми. И они все сопровождают апостола Павла к его кораблю. То же самое, как те пастыря в Ефесе. Они до последней минуты хотели быть с апостолом Павлом, пока он уже отплывет. И мы не знаем, сколько их там было, может быть, сотня, может, пару сот людей, может быть, больше. Мы не знаем размер церкви. Но вы можете представить в порту все моряки, там все рабочие, которые грузом занимаются. Там базар был, там, где торговля продавалась, и все. Потому что портовой город, товар приходил, товар продавался и уходил. И здесь вдруг группа верующих людей приходит провожать одного человека. Это была необыкновенная картина. Это не случалось. И тут мы видим эту любовь, которая между ними. И тут мы видим картину. Апостол Павел, так как раньше с ефесскими пастырями, становится на колени и начинает молиться. И другие начинают молиться. И не имеет там собрания молитвенное. Апостол Павел их благословляет на служение. И хотя здесь не написано, но, наверное, толпа там собралась и смотрит на происходящее. Возможно, апостол Павел там еще проповедовал, мы не знаем. Но это дало импульс и дало возможность церкви на рынке, на фоне этого города засвидетельствовать, кто они, кому они принадлежат и кого они любят, апостола Павла, который в многих местах был изгнаны из города, а здесь его верующие провожают с любовью, с молитвой. Это не первый раз мы видим, как апостол Павел молится с группами. Это не первый раз мы видим, что апостол Павел мимо проезжает города или острова и думает, может быть, когда-нибудь по возможности, если Господь даст, попасть туда. У вас такие чувства когда-нибудь было, если вы куда-то торопитесь или куда-то вы должны быть, и вы проезжаете места, где вы знаете, кто-то живет, старый друг или кто-то, который нуждается, чтобы вы посетили, помолились и ободрили. И вы говорите, я сегодня не могу, но вот на этой неделе. Или сделайте планы. И пока вы проезжаете мимо, вы можете предать их молитву и помолиться, чтобы Господь ту семью или ту церковь благословил, пока вы можете вернуться и послужить там. Мы не знаем, если апостол Павел, наверное, никогда сюда опять не вернулся, но вот такое было их расстояние. Они разошлись, когда они приходят в Птолемей, в следующий город. Написано, что он уже не искал тут учеников, а он приветствовал братьев. В этом городе, в следующем, тут уже в открытое легко было ему найти. Здесь он пробыл всего лишь один день. И больше нам ничего не сказано, какое там общение прошло, но мы можем представить себе, зная апостола Павла, он вложил, наверное, полные сутки туда, в это общение с этой церковью. И 8 стих, последняя остановка, они в конце концов приплывают уже в Палестину, в Кесарию. Оттуда уже остается 40 миль до Иерусалима, всего лишь несколько дней пешком апостол Павел успеет до праздника попасть туда. И когда апостол Павел приходит в Кесарию, это была столица Палестины Римской империи. В каждом районе они имели свою районную столицу. Оно было построено, там евреев очень мало жило. Но интересно то, что в этом городе был евангелист Филипп. Мы о нем читали и раньше, он здесь написан один из 7 первых диаконов, которые церковь избрала в самом-самом начале книги Деяний апостолов. Мы знаем, что он был первый церковный миссионер, которого церковь послала. Он проповедовал по городам на берегу Палестины. Мы знаем, что он имел благословенное служение, Дух Святой наполнял его. Он был человек, который имел хорошую знатность или репутацию. Мы помним или вспоминаем, когда он имел благословенное пробуждение, были служения. Дух Святой его взял и переселил на пустынную дорогу, где было абсолютно не было людей. Взял его от благословенного служения туда, где никого нету. И там привел ему на встречу Ефиопляна, евнука, кому он смог объяснить Священное Писание. После этого мы мало о нем знаем, но мы знаем, что он возвратился в этот район, и уже прошло около 20 лет. И мы больше о нем не слышали и не слышим Писаний. А что нам говорит за этого мужа Божия? Это говорит нам за преданность его Господу. Это говорит о том, что он верно и преданно служил в этом городе. И в этом городе была церковь. Очевидно, она встречалась в его доме, и он был пастором этой церкви. Он имел благочестивую семью, его дочери имели дар пророчества тоже. И Дух Святой им тоже открыл то, что предстоит апостолу Павлу. Но обращая наш акцент на качества, которые мы, как верующие люди, должны иметь. Некоторые могут служить Господу, и весь мир знает о них и о их служении. И Господь знает, кого делать знатным в мире. А есть те, которые, может быть, незнатные, всю жизнь свою служат. Господь сказал пророку, ты юноша. Я тебе дам слова, которые ты будешь говорить, и ты будешь говорить всю жизнь, и никто тебя не будет хотеть слушать, и никто не уверует. Но на смерти проповедовал. И может быть, некоторых из нас Господь хочет сделать знатными, а может быть, Господь хочет, чтобы мы здесь служили, и чтобы только Он знал о нашем служении здесь. Это нам должно быть вдохновение, а не разочарование, если о нас никто не знает. потому что Господь знает. И тут в одном маленьком стихе мы читаем что, за Филиппа, за верное его служение, преданность его, и что он правильно служил Господу, жертвенно служил. Он мог бы где-то быть в другой церкви, в Иерусалиме, или в Антиохии, или еще где-нибудь, в возвышенном месте. Но остановимся и подумаем о том, что пришел пророк и тоже показал, связав свои руки и ноги, что предстоит Павлу, и на то пророческое слово, которое сказали его дочери. И сказал, мы верим, что сейчас слово Господне, оно полностью дано нам. К концу первого столетия, когда окончилось Писание, это силой Господней, Господь Духом Своим Святым через апостолов даровал все эти наставления нам в Писании, которые мы имеем. И Слово Господне, когда оно было совершено, уже не было нужды для тех подтверждающих даров духовных, которые апостолы имели. Чудеса делать, говорить на языках, или, может быть, иметь дар пророческий, как здесь имели. Но в то время в церкви эти дары еще функционировали. И не только функционировали, но мы видим, что они функционировали в сестрах, в женщинах. Быть пастором, Слово Божие учит нас в руководстве церкви, это Господь избирает, конечно, и ставит руководство церкви. Но Слово Господне ясно говорит, что пастором должен быть мужчина. И конкретно Слово Божие говорит нам, что женщина пастором не должна быть. Но есть ситуации и есть случаи, где все из нас, каждый из нас до последнего, независимо, если мы какого пола, мы должны иметь Слово Божие, которое мы должны сказать кому-то. И, сестры, это не должно быть, как сказать, отрицательным для вас, а ободрением, чтобы где-то, когда-то вы с кем-то встречаетесь, вы имеете полный авторитет сказать Слово Господне тем, с которыми вы встречаетесь. Просто не учить в роли пастора или учителя в церкви. И хотя этот дар прошел, и дочери Филиппа имели этот дар, и Агав имел этот пророк, этот дар духовно, мы учим и наставляем, что на сегодняшний день откровение Господне, оно совершенно. Потому что Господь открыл нам все, что Он хочет, чтобы мы знали о Нем через Слово Господне. То, что апостолам было дано Писание, и то, что они написали, это было дано для церкви. Не только церкви в Холливуде сегодня для нас, а для каждой группы по всему миру, которая собирается, которая в составе своем составляет Вселенскую Церковь или тело Господа Иисуса Христа. То слово, которое мы держим в наших руках, Библию, это для всех. А то слово пророческое, которое даровал, Дух Святой давал этим дочерям Филиппа или пророку Агаву или другим, это было специфическое и личное слово для апостола Павла, не для всей церкви. Но обратите внимание, что и Лука даже подключился в эту группу. И он говорит, и мы, те, и Лука, и другие, которые были с ним, и Филипп, и дочери его, они начинают апостола Павла уговаривать, чтобы он не шел, знает, что ему предстоит. Мы видим резолюцию апостола Павла. Он говорит, все, хватит. Почему вы меня уговариваете не исполнять то, что Господь призвал меня делать? Вы обратили внимание, мы здесь читали, и говорится, когда мы не могли уговорить его. Когда это случилось, это не просто они сказали, не иди, они его умоляли. Лука пишет здесь, говорит, когда мы пробыли там некоторое время, это было, может быть, несколько недель или месяц, и они постоянно ему говорят и говорят и говорят, что Дух Святой нам открыл, что тебе предстоит. Но написано, что апостола Павла уговорить было невозможно, потому что он был предан тому. И он свидетельство говорит, что я не могу оставить то служение, на которое Господь меня призвал. помните, он совсем недавно написал послание к римлянам, и там в 8 главе он пишет, говорит, я уверен, я убежден, что ничего не может разлучить меня от любви Господней. И даже если мне предстоят цепи и гонения, и даже если смерть предстоит мне, я готов умереть и отдать свою жизнь. В то же самое время я знаю, что Господь даровал мне служение. Во всех почти посланиях он открывает приветствие и пишет «Павел, апостол Иисуса Христа» или «Павел, волею Божией». Он осознавал, что то служение, которое он принял от Бога, это он Бога получил. Бог призывает, Бог дает служение, Бог дает дары, Бог дает нам вот эту резолюцию, крепость, силу делать ее. Ничего не могло разлучить апостола Павла от любви Божией и от воли Божией для него. Наоборот, апостол Павел их убедил. Видите, здесь в 14 стихе здесь написано «Да будет воля Господня». Это праздничный день. Обыкновенно проповеди в этот день основаны на въезде Иисуса Христа на сленки в Иерусалим. Но мы знаем, что Он пришел не того, чтобы царствовать, но чтобы умереть. И спустя пару дней в саду Гефсиманском Господь будет молиться на коленях, да будет воля Твоя. Господа не надо было убеждать или уговаривать. Он ее принимал. Он хотел выполнить так, как Отец его послал. И для нас урок тоже, что иногда то служение, которое мы несем, которое Господь нам даровал, может быть, нам непонятны страдания или жертвы, которые мы должны внести, чтобы выполнить это служение. И самые близкие наши друзья и в церкви, и семья может отговаривать нас, особенно те из вас, которые немножко моложе нас, которые старше. Правда? Пускай это ободрит вас. Служение Господу, оно требует жертву, и не маленькую жертву, а полную, абсолютную жертву всего, кем мы являемся, и все, что мы имеем. В послании римлянам апостол Павел пишет, возложите себя на жертвенник Господень, отдайте себя, все тело свое, как всесожжение Господу. Когда еврей приносил жертву всесожжение, он не мог часть забрать с собой домой. Она полностью предана была Господу и должна была там сгореть. Были другие жертвы, которые он мог часть иметь. Та часть нашей жертвы, которую мы даем Господу, это являются те благословения, которые он дает нам. Радость в служении, которое он дает. Это наше участие в тех жертвах, которые мы делаем для Господа. Но полностью предать себя Господу, как апостол Павел, пускай это будет для вас ясно, и пускай никто вас не отговаривает верно до последнего дня вашей жизни и всей нашей жизни совместно. Мы не знаем, что предстоит нам в дальнейшем, но чтобы мы, как апостол Павел, познавали и выполняли волю Господню. Аминь. Встанем, помолимся в конце собрания.